радио «Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа», ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Юлия Голубева. Слушайте в течение следующего часа. Чечня – самый безопасный субъект России. Сотрудники ингушской милиции принесли извинения раненому ими человеку. Оборотная сторона шпионского скандала в Грузии. Отразится ли поражение демократов на выборах в Конгресс на кавказской политике Америки? Традиционная абазинская песня «Плач» в современном исполнении. В Адыгее протестуют против низких зарплат, проект новой абхазской конституции. Дмитрий Медведев пообещал отправить в отставку глав северокавказских субъектов. Эксплуатация животных в азербайджанской сфере развлечений. Репортаж из цыганского табора в Грузии. Чечня становится все более закрытой для журналистов территории. Информация оттуда жестко контролируется местными властями, которые внимательно следят за тем, чтобы в СМИ не просочились сообщения о событиях, которые подпортили бы образ самой безопасной и бурно развивающейся республики. Эту репутацию уже длительное время старается, хотя и не слишком успешно, сформировать чеченское руководство, рассказывает член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Если смотреть на заголовки новостей, самое опасное место в Российской Федерации – это Москва. Потому что все новости начинаются с сообщения об избиении Олега Кашина. Если смотреть не заголовки, а то, что на самом деле происходит, в Москве тоже небезопасно. Потому что, например, число похищений жителей Кавказа в центральном регионе России стало уже за последние недели двузначным. И Чечни новостей нет. Почти нет. По крайней мере, в сводках. Но тем не менее, вот несколько сообщений. Ночью 9 ноября на федеральной автотрассе «Кавказ» в Ачхой-Мартановском районе на перекрестке дорог Самашли и Ачхой-Мартан сотрудниками силовых структур был похищен 24-летний житель Ачхой-Мартана Хаджимурат Ахтарханов. Молодого человека высадили из автомашины и увезли в неизвестном направлении. В связи с этим жители района протестуют против одной из местных силовых структур, так называемой «Седьмой роты», которая действует в этом западном районе Чечни. Замечу, что это редкий случай, когда люди не только обращаются к правозащитникам, но и организуют какие-то публичные протесты. Редко вообще куда-то обращаются. Но вот результат одного из таких обращений, когда человек был фактически спасен. Напомню, мы уже сообщали об истории Ислама Умарпашаева, который был похищен 11 декабря прошлого года, провел несколько месяцев в неизвестности и был освобожден только благодаря обращению родственников к правозащитникам и вмешательству Европейского суда по правам человека. Теперь Нижегородский комитет по предотвращению пыток старается расследовать это дело. Собственно, и Следственный комитет расследует это дело. Только структуры, размещающиеся в Чечне, почему-то не желают расследовать преступления, совершенные в этом регионе. И даже защита свидетелей, которая была обеспечена Исламу Умарпашаеву и его родственникам, на самом деле лишь старалась давить на родственников с тем, чтобы Ислам Умарпашаев отозвал свое заявление из Европейского суда по правам человека. И вот теперь уже, после почти годичной работы по этому делу, Нижегородский комитет против пыток распространил заявление, в котором говорится об окончательной невозможности расследовать это дело в пределах Южного федерального округа, в пределах Чеченской республики. Нужно менять подследственность. Это единственный способ добиться правосудия. Впрочем, сообщений об этом в московских средствах массовой информации не было. Равно как, например, и о том, что в Грозном 4 ноября прошла забастовка работников организации «Спецстрой», занятой восстановлением жилого фонда города Грозный. Представители «Спецстроя» бастовали и в прошлые годы, только сообщения об этом доходили до средств массовой информации, доходили до газет и даже до телевидения. Теперь же отдельная строчка в интернете, ничего больше. Чечня остается по-прежнему самым безопасным и самым процветающим субъектом Российской Федерации, если, разумеется, верить заголовкам новостей.
Это был член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. «Подстрелил, извинись». Так озаглавил свой материал о беспрецедентном случае в Ингушетии журналист Магомед Тариев. Сотрудники милиции, по ошибке ранив человека, принесли ему извинения. В истории республики это первый такой случай.
Гражданам России, живущим за пределами Северного Кавказа, довольно сложно представить себе ситуацию, когда сотрудники милиции стреляют в человека по ошибке. Для жителей Ингушетии подобные истории – реальность. Хотя такие случаи немногочисленны, но относиться к ним как к чему-то экстраординарному в республике уже давно разучились. Однако недавнее ранение по ошибке молодого мужчины приковало к себе внимание всей Ингушетии. Поскольку чтобы подстрелили, да, такое бывало неоднократно. Но чтобы после этого были принесены извинения – это в первый раз. Но обо всем по порядку. После прихода к власти Юнусбека Евкурова местные острословы шутили. Евкуров вернул мужество нашей милиции. В последние месяцы правления Мурада Дзязикова убийствами, нападениями, подрывами ингушское МВД было загнано в подполье. Сотрудники милиции старались лишний раз не появляться на улицах, особенно в темное время суток. Появившись в республике, Евкуров первым делом провел встречу с личным составом МВД, на которой в несколько прямолинейной манере потребовал от собравшихся прекратить праздновать труса. Время показало, что, по мнению властей, недостаток мужества и дисциплины далеко не единственный изъян в системе МВД. Руководство республики озабочено и морально-нравственным обликом сотрудника милиции, которому не хватает в отношениях с рядовыми гражданами вежливости, дружелюбия, а зачастую элементарного умения вести себя. В попытках облагородить облик традиционно презираемого населением мента есть и глубокий практический смысл. Будучи человеком военным, Евкуров понимает, что конфликт между милицией и населением зачастую полностью сводит на нет все результаты непрекращающейся ни на один день борьбы с вооруженным подпольем. Будучи поставлен перед необходимостью выбирать себе сторону в продолжающемся противостоянии, жители республики нередко делают выбор отнюдь не в пользу власти. И одним из главных факторов, определяющих такой выбор, как раз является перманентная ненависть к людям в форме. Произошедший в Ингушетии случай демонстрирует серьезные изменения в отношении официального МАГАСа и руководства МВД Республики Ингушетия как к собственным сотрудникам, так и к простым гражданам. Вечером 29 октября на окраине села Газиюрт Назрановского района сотрудниками правоохранительных органов, проводившими специальное мероприятие для остановки вызвавшего подозрение автомобиля марки ВАЗ-2114, было применено оружие. Водитель указанной машины, 30-летний житель станицы Орджоникидзевская Руслан Эстоев, получил огнестрельное ранение в предплечье и был госпитализирован в республиканскую больницу Назрань. Как выяснилось позже, силовики открыли стрельбу по ошибке, приняв 14-ю модель «Жигули» Эстоева за точно такой же автомобиль, который, по оперативной информации, боевики планировали использовать при совершении теракта. 3 ноября Руслана Эстоева посетили представители администрации президента и МВД и извинились перед ним и его родственниками за случившееся недоразумение. Вместе с тем, находившийся в составе примирительной делегации заместитель министра внутренних дел Андрей Колесниченко, начальник ОВД по Назрановскому району Ахмед Тамбиев и начальник ОВД по городу Назрань Моусар Тамбиев указали на обстоятельства, смягчающие вину сотрудников. По их словам, оперативная обстановка сама диктует принятие правоохранительными органами таких жестких мер для обеспечения спокойствия и безопасности граждан, так как есть реальная угроза террористических актов. Есть и другая, не менее важная сторона этой истории. Сотрудники МВД Ингушетии даже в условиях вооруженного противостояния с исламским подпольем вынуждены учитывать местные традиции, а проще говоря, адат. Несмотря на свой статус представителей закона, в случае убийства или ранения невинного соплеменника, им приходится отвечать согласно обычаю кровной мести. Обычно сотрудники милиции в случае объявления их семье кровной мести были вынуждены сами, практически без всякой поддержки со стороны официальных властей и закона, искать пути примирения или самозащиты. Официальные органы власти Ингушетии и руководство МВД ранее старались свести свое вмешательство к минимуму. Их попытки остановить кровников с помощью угроз уголовного преследования были наивны и безрезультатны. Теперь, если МВД начнет приносить извинения после каждого досадного инцидента, в котором кто-то пострадал случайно или по ошибке, примирительную процедуру будет организовать и провести гораздо проще, поскольку по тому же адату проигнорировать добрую волю и признание своей вины представителями власти пострадавшей стороне будет довольно сложно.
Это был материал Магомеда Тариева. «Кавказский час». Аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Шпионский скандал в Грузии вовсе не так однозначен, как может показаться внешнему наблюдателю. Обвинения против подозреваемых в работе на российскую разведку не кажутся абсолютно неопровержимыми, несмотря на то, что грузинские власти озаботились представить доказательства сразу в нескольких форматах. На пресс-конференции, по телевидению в сюжете специально подготовленного фильма и устами главы МВД Грузии Ивана Мирабишвили, давшего интервью на эту тему. Тем не менее, прозрачность и обоснованность позиции грузинских спецслужб продолжают вызывать сомнения у многих. Мнение грузинского политолога Сосо Цискаришвили.
Уже третий год власти стараются перенести внимание общества на другие заранее заготовленные темы, начиная от неуклюжих попыток создания телевизионного фильма о принадлежности ряда оппозиционных лидеров к российским спецслужбам, кончая искусственной скачкообразной девальвацией национальной валюты. В этом году подготовка оказалась более фундаментальной. Арестованы 15 российских шпионов, 6 из них – военные летчики, грузины. Параллельно состоялась очередная публичная самолюстрация пропрезидентской частной телекомпании «Рустави-2». Документальный телефильм «Энвери», подготовленный ее независимыми, так сказать, журналистами, представил результаты 4-летней кропотливой работы грузинских спецслужб по раскрытию вражеской шпионской сети. Очевиден тот факт, что предложенный фильм является лишь попыткой укрепить позицию властей. Соответственно, он не может считаться альтернативным независимым источником информации, который смог бы укрепить аргументы обвинения. Пока этот фильм пролил свет на единственный вопрос, интересующий грузинских телезрителей в течение последних 4 лет. Почему имя владельца «Рустави-2», зарегистрированного в офшорной зоне, стало государственной тайной? Причина оказалась простой. Оказывается, если эту личность рассекретить, его моментально завербует ГРУ, и тогда прощай НАТО. Продолжается поиск ответов и на такие вопросы. Как словоохотливым грузинским лидерам удалось сохранить тайну следствия в течение 4 лет? Почему верховный главнокомандующий терпел присутствие в своей армии 6 летчиков вражеских шпионов во время августовской войны с Россией? Или об этом ему и не докладывали? Почему обвинители или авторы фильма рассчитывают на доверительную реакцию зрителей по предложенным видеопризнаниям, когда грузинский телезритель уже насмотрелся вдоволь на такие так называемые признания под угрозами, пытками и шантажом? Конечно, многое зависит от реакции самой России. Будет она отрицать полностью все обвинения, или вступит она в переговоры, к которым стремятся грузинские власти? С древнейших времен необходимость выявления, изолирования, последующего ареста или обмена шпионом является общепринятой практикой в межгосударственных отношениях. Россия и Грузия тоже не исключение. Однако вопросы в обществе возникают, когда налицо недоверие к собственным властям. Итак, шпион и шпионы в кавычках пойманы. Гора с плеч, как бы не так, не дают покоя уже анонсированные еще несколько десяток их мифических коллег, которые, оказывается, находятся еще в стадии разработки. То ли еще будет.
Это был Сосо Цискаришвили из Тбилиси. Недавнее поражение демократов на выборах Конгресса США ставит вопрос о коррекции курса президента Обамы на сближение с Россией. Республиканцы критикуют Белый дом, в том числе и за недостаточную принципиальность и жесткость в оценке кавказской политики Москвы. Политолог Сергей Маркедонов, тем не менее, считает, что резкой смены акцентов в отношениях России и Америки не произойдет.
В то время как США и Россия пытаются перезагружать свои двусторонние отношения, законодательную ветвь американской власти основательно перезагрузили. После промежуточных выборов в Конгресс США, избирались Палата представителей и 1/3 Сената, президент Барак Обама, комментируя результаты, употребил для их оценки жаргонное слово «шеллакинг». В Штатах так обычно оценивают разгромные поражения спортивных команд по бейсболу, баскетболу или американскому футболу. В самом деле, в нижней палате Конгресса демократы потеряли 64 места, а в верхней палате они лишились 7 голосов. Скажется ли новый расклад на российско-американской перезагрузке в целом и на таком важном направлении этого процесса, как Большой Кавказ? Особое волнение за это направление оправдано по многим причинам. Именно события на Кавказе в августе 2008 года стали катализатором самого сильного охлаждения отношений между США и Россией за весь период после распада Советского Союза. Конечно, и раньше были развороты самолета над Атлантикой, жесткие споры по поводу Боснии и Косово, Ирака. Но Грузия предельно жестко обозначила противоречия между нашими странами. Во-вторых, республиканцы обеспечили себе успех посредством критики внешней политики Барака Обамы. Конечно же, ее критиковали не только за Кавказ, но в случае с Кавказом она была представлена как уступка России. Вот, например, как оценивает политику нынешней администрации ведущий эксперт фонда наследия консервативной аналитической структуры, близкой республиканцам, Ариэль Коэн. Цитирую. Например, администрация Обамы настолько внимательно прислушивается к жалобам Москвы, что, по словам грузинского руководства США, им перестали поставлять даже элементарное оборонительное оружие. Конец цитаты. Близкие к республиканцам СМИ говорили о том, что Обама фактически смирился с оккупацией Грузии, выигравшим России в августе 2008 года. В-третьих, у республиканцев в Москве непростая репутация именно на кавказском направлении. Августовские события в Южной Осетии пришлись аккурат на пик избирательной президентской кампании, в которой выдвиженец этой партии Джон Маккейн жестко и последовательно критиковал Москву. У российской власти сложилось весьма осторожное отношение к этой части американского политического спектра. Вспомним, как в августе 2008 года Джон Маккейн заявлял: «Мы все теперь грузины». Теперь его сторонники заметно укрепили ряды в Конгрессе, в то же время за прошедшие два года их любовь к России не выросла, а симпатии к Грузии не стало меньше. Не будем также забывать, что администрация, Белый дом и Госдеп так или иначе будут вынуждены реагировать на итоги выборов. А это значит, что определенные лозунги и идеи своих оппонентов президент Обама и его команда будут заимствовать. Ну, конечно же, речь не идет о дословном копировании, но об использовании аргументов для нейтрализации критики. В этой связи вряд ли случайным выглядит интервью Филиппа Гордона, заместителя госсекретаря США «Радио Свобода», вскоре после оглашения итогов голосования. Напомним, что Гордон курирует в Госдепе кавказскую политику. В своем выступлении он дал крайне жесткие оценки действиям России, оккупирующие территорию современного государства. Однако на другой чаше весов оказываются иные соображения. Начнем с более общих. Поражение президентской партии на выборах в Конгресс – не уникальный исторический случай. Можно вспомнить разгромное поражение демократов на выборах 1994 года, после чего тогдашний президент США, демократ Билл Клинтон, сумел перестроить свои ряды и нанести республиканцам поражение на президентских выборах в 1996 году, обеспечив себе вторую легислатуру, а значит и возможность для проведения своего внешнеполитического курса. В 2010 году Обама проиграл, но у него по-прежнему есть сильные позиции в Сенате. Да и исполнительная власть в руках, а значит, такие приоритеты, как перезагрузка, не будут просто так сняты с повестки дня. Поэтому, несмотря на неизбежные сложности, которые могут возникнуть в ближайшее время, драматизировать ситуацию не стоит. Помимо Грузии и самого сложного вопроса двусторонних отношений, кавказская повестка дня России и США включает и другие вопросы, по которым кооперация признавалась благожелательной даже в холодном 2008 году. К числу таковых относятся Нагорный Карабах, проблема урегулирования армяно-азербайджанского конфликта и армяно-турецкое примирение. По этим темам Вашингтон даже после пятидневной войны демонстрировал подчеркнутую благожелательность. Помимо чисто кавказских сюжетов, у Вашингтона есть интерес к Москве, который не позволит ему слишком перегибать палку в отношении Грузии. Любая американская администрация, а также любой состав Конгресса не смогут игнорировать роль Москвы в Афганистане, Центральной Азии и на иранском направлении. Что же касается консервативных республиканцев, то по части нелюбви к исламскому фундаментализму они дадут много очков демократам. А значит, и здесь есть почва для кооперации. Взять хотя бы ситуацию на Северном Кавказе. Надо также понимать, что предвыборная риторика и реальная политика не одно и то же. Вспомним хотя бы, как Обама обещал признать геноцид армян в Османской империи.
Рассказывал политолог Сергей Маркедонов из Вашингтона. «Кавказский час». Аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Песня «Плач». Традиционный музыкальный жанр адыго-абхазских народов вряд ли можно назвать популярным. Печальные песнопения о смерти, трагедии, несчастной любви интересны скорее историкам и этнографам, но никак не современной молодежи. Однако северокавказские музыканты все же не забывают этот жанр и даже придают ему современную форму. Песня «Плач» в материале Демиса Паландова. Здесь была сетёжка.
первый раз поездка на Северный Кавказ дарит мне прекрасный образец современного переосмысления музыкального наследия кавказских народов. В форме традиционного плача песня на абазинском языке повествует о несчастной судьбе человека по имени Юра, ушедшего на войну и не вернувшегося. Пропавшего без вести многие годы ждет возлюбленная, но не может найти его нигде, даже на Соловках. Так проходят годы, и лишь в видении Юра является своей возлюбленной, чтобы сказать печальные слова. Белая борода никогда уже не станет черной.
Ай, сердца, пожалуй, пойдя шкопа хаздва, а шкопа пойдя хун, что ишь пачкуш, а за монах дырва дела.
Первые слова «Эй, Сарарыцха», «бедная», дают нам возможность безошибочно определить жанр песни. Это «гыбза». В адыго-абхазских языках слово буквально означает «речь, плач». В древности так воспевали героическую гибель знаменитых рыцарей, проклинали врагов, оплакивали великие несчастья, поражения в войне, уничтожение сел. В жанре «гыбза» сочинялись и очистительные песнопения. А позже «гыбза» стала формой и печальной любовной песни. В современной песенной культуре адыго-абхазов «гыбза» — жанр почти забытый. Мусульманская культура погребения фактически исключила древние ритуальные песнопения из обрядности, оставив музыку почти исключительно для радостных событий. А вряд ли кто захочет слушать песню о несчастной любви на свадебных торжествах. Поэтому вдвойне важно, что кавказские исполнители не просто сохраняют этот печальный, но прекрасный жанр, но и дают ему новую современную жизнь.
Материал Дениса Паландова. Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией Радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Юлия Голубева. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Москве во время неразрешенной акции «День гнева» в пятницу, по данным милиции, были задержаны 12 человек. По словам участников акции протеста, задержанию подверглись около 30 человек, среди которых и лидеры движения «Левый фронт» Сергей Удальцов и Константин Косякин. В США федеральный судья в Нью-Йорке принял решение перенести запланированные на пятницу слушания по делу российского летчика Константина Ярошенко на следующую неделю, на 18 ноября. Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предостерегает россиян от поездок в страны Карибского бассейна в связи со вспышкой холеры на Гаити и риском распространения этой болезни на другие страны. От холеры на Гаити уже умерло около 800 человек. США достигли соглашения с Казахстаном об открытии новых воздушных коридоров для транзита американских военнослужащих и военных грузов в Афганистан. Специальный представитель ООН в Косово Ламберто Заньер на заседании Совета безопасности ООН в пятницу предупредил об опасности ухудшения отношений между албанским большинством и сербским меньшинством в этой республике. Южнокорейский разведывательный самолет в пятницу потерпел катастрофу южнее Сеула. Погибли оба пилота. Власти сообщили, что это был обычный тренировочный полет. Франция считает, что Болгарию и Румынию не следует принимать в Шенгенскую зону до июля 2011 года. Об этом заявил представитель французского МИДа. Бывший муфтий Северной Осетии Али Хаджи Евтеев покинул республику, чтобы продолжить обучение в Исламском университете в Саудовской Аравии.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией Радио «Эхо Кавказ». Микрофон Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом Юлия Голуб. В Адыгее 10 ноября прошла санкционированная всероссийская акция протеста бюджетников. Организатор митинга – Федерация профсоюзов Адыгеи. Более 1500 человек – учителя, медики, работники культуры – вышли на центральную площадь Майкопа с требованием повышения зарплат. Об этом из столицы Адыгеи Лариса Черкес.
«Поднять уровень жизни, маленькая зарплата, бедное государство – таковы были лозунги. Заместитель председателя Федерации профсоюзов Адыгеи Хазрет Гуагов объясняет, что заставило людей выйти на улицу.
В России уже 2,5 года не происходит индексация заработной платы. Правительство России не выполнило взятые на себя обязательства и обещания. В бюджет следующего года вошло только 6,5% повышение оплаты труда. С этим люди не согласны. Повышение зарплат – это первое требование. К минимальному размеру оплаты труда, составляющей 4330 рублей, подтягиваются и надбавки, и ночные смены. Это считается нарушением закона. Этим тоже митингующие недовольны. Требуют также повышения зарплаты на 15-20%.
Зарплата бюджетников в целом невысока, но зачастую оплата труда и в государственном, и в негосударственном секторах даже ниже прожиточного минимума. Последний сейчас по Адыгее составляет около 4700 рублей. Но прожить на этот так называемый минимум, не имея дополнительных источников дохода или иных ресурсов, фактически невозможно. Жительница республики Сусана говорит, что даже и этой суммы ей на руки не выдавали, когда работала в детском саду. Именно из-за низкого заработка женщине пришлось поменять работу. По профессии я учитель. Я работала в детском саду. Получала совсем маленькую зарплату, всего чуть больше 3000 рублей. Полученную мной профессию не ценят. Я была вынуждена устроиться продавцом в магазин. При такой зарплате в Адыгее нельзя ничего купить. Растут цены на вещи, продукты. А если все повышается, а зарплата маленькая, то что на нее можно приобрести? Из нее я плачу за газ, за свет, за воду. На другое не остается. По экономическим показателям Адыгея лидирует по Южному федеральному округу. И в последних отчетах местных властей официальная заработная плата доходит до 13 тысяч. Этот показатель весьма далек от реальности. Учителя, сотрудники медицинских учреждений и даже работники частного сектора, вплоть до уличных торговцев, таких денег не видят. Им разве что остается мечтать о подобной оценке своего труда. Наш собеседник Султан, наверное, один из немногих, кто, в общем, доволен своей заработной платой. Он трудится в строительной области. Но было бы хорошо, говорит он, если она была бы немного выше.
У нас жить неплохо. Почему должно быть плохо? Выросли здесь, живем, работаем. Даже если у нас и мало работы, если человек хочет трудиться, он найдет ее, если у него есть такая цель. Сможет и себя содержать, и своим помогать.
Ты доволен своей работой?
Не совсем, но зарплаты хватает.
Жить даже от зарплаты до зарплаты многим не удается. В среднем, если человек получает около 5-6 тысяч рублей в месяц, то большая часть денег уходит на оплату так называемой коммуналки. Те, кто снимает жилье, за однокомнатную квартиру платят 5-6 тысяч в месяц. Без продуктов питания никак не обойтись. А в Адыгее, согласно исследованиям, самая дорогостоящая потребительская корзина по югу России. Ее стоимость в среднем доходит в республике до 2200 рублей. И в эту корзинку, конечно, как ни крутись, не положишь ничего сверх минимума. И судя по нынешним ценам на продукты питания, едва ли получится еще в скором времени. Неудивительно и то, что люди сейчас покупают даже продукты поштучно. Не хватает зарплаты даже на самое необходимое, жалуются многие. В принятой на митинге резолюции отмечено, что государство так и не рассмотрело вопрос о повышении зарплаты бюджетников. Как обещало, все требования митингующих будут направлены президенту России в конце ноября. Если это ничего не даст, отмечают в Федерации профсоюзов Адыгеи, то последуют новые акции, забастовки и митинги. Для Кавказского часа из Майкопа Лариса Черкес.
Президент России Дмитрий Медведев готов отправить в отставку руководителей тех республик Северного Кавказа, которые не могут навести порядок в правоохранительной сфере. Такое заявление глава государства сделал 8 ноября на встрече со своим полпредом в Северокавказском федеральном округе вице-премьером России Александром Хлопониным. Смогут ли главы субъектов влиять на неподчиняющиеся им федеральные структуры? Об этом Мурат Гукимухов из Черкесска.
По мнению эксперта из Дагестана Гаджимурата Камалова, заявление Дмитрия Медведева надо трактовать шире. Президент наделяет Александра Хлопонина дополнительными полномочиями и требует от него реальных действий по релаксации социального напряжения на Кавказе, часть которого вызвана в том числе и положением, сложившимся в правоохранительной системе.
Был довольно прозрачный намек в части не столько Дагестана, сколько Чечни. Покажите мне того главу субъекта, который не выполняет и не показывает позитивную динамику в своей республике, мы от него избавимся. Медведев доказал всем главам субъекта Российской Федерации, что он всего за ночь может решить вопрос удаления главы субъекта и лишения его доверия.
Заявление об ответственности глав субъектов за правоохранительную систему звучит довольно странно. По федеральному закону силовые министры, прокуроры и председатели Верховного суда назначаются указом президента. Согласование их кандидатуры с главами субъектов носит формальный характер. По мнению кавказского эксперта Константина Казенина, в последнее время эта практика стала меняться. В некоторых регионах Северного Кавказа федеральный центр демонстрирует новую тенденцию, когда позиция главы региона довольно серьезно учитывается при формировании руководства правообеспечительных структур.
Новый глава МВД Дагестана, как считается, его кандидатура была довольно серьезно согласована с руководством республики. А в Ингушетии мы видим, что покидает свой пост. Председатель Верховного суда, он в течение более чем полугода довольно серьезно конфликтовал с руководством республики. То есть, вот, по крайней мере, в Дагестане и в Ингушетии мы видим, что определенные кадровые победы в сфере правоохранительной главы регионов одерживают.
В 90-е годы прошлого столетия влияние регионального руководства на силовые структуры вылилось в засилье криминала. В стремлении преодолеть эту ситуацию федеральный центр оградил кадровую политику в правоохранительных структурах от влияния местных элит. Руководители силовых ведомств присылались в республики из других регионов России. Принято было считать, что не связанные с местными элитами кадры будут свободны от неформальных обязательств перед региональными группами влияния. По мнению дагестанского политолога Гаджимурата Камалова, и эта практика себя не оправдала.
Дело в том, что если из каких-то центральных губерний России к нам присылают людей в прокуратуру, в Верховный суд, в МВД, то они мгновенно окажутся скованы нашей местной знатью, как это случилось с Виктором Ткачевым, это экс-прокурор Республики Дагестан. Также фактически и с его преемником, это Андрей Назаров, которого не видно, не слышно здесь. Он отбудет свой срок и исчезнет.
Прикомандированные министры внутренних дел, как правило, приезжали налегке, без семей. Далекие от кавказской специфики люди особо и не пытались вникнуть в ситуацию, сосредотачиваясь на личных отношениях с местными элитами. Полковники через год-другой становились генералами, подыскивали себе приличную должность в России и покидали благодарную республику. В результате фактическое управление ведомством осуществляло среднее звено руководителей, завязанное на местных группах влияния. Предоставленные сами себе силовые структуры ударились во все тяжкие – крышевание теневого бизнеса, рэкет и многое другое. Вполне понятно, что отвлекаться на служебные обязанности просто некогда. В результате пытки подследственных, принуждение их взять на себя чужие преступления, чтобы быстро организовать положительные отчеты и сосредоточиться на делах насущных. Социальный протест по-кавказски не заставил себя долго ждать, говорит журналист из Дагестана Тимур Джафаров.
Где-то человек пойдет напьется, где-то пойдет в суд, где-то еще. У нас возьмет автомат, застрелит обидчика своего, потом скриком «Аллах Акбар» погибнет.
По мнению ветерана милиции, балкарского общественника Тимура Бабаева, за последние годы деградировала не только правоохранительная система, но и критерии ее оценки федеральной властью. Руслан Бабаев говорит о нападении боевиков на Нальчик в октябре 2005 года.
Я работал в уголовном розыске всю жизнь. В мое время меня бы посадили, ты понимаешь, за это? А им ордена дали еще. За то, что люди погибли, за то, что только бедствия причинили. Еще министру орден. Его первого сажать надо было. Те, которые работали особенно на оперативной работе, их всех надо было увольнять и сажать. Это должностное преступление. Они халатно отнеслись к своим служебным обязанностям. Это 200 с лишним человек готовились долгое время, и об этом никто не знал, и они напали на республику.
Теперь за действия правоохранительной системы ответственность будут нести губернаторы. Правозащитник из Нальчика Валерий Хатажуков считает, что региональный президент не может нести ответственность за действия силовиков, которые давно уже стали корпорацией, закрытой от постороннего вмешательства, даже президентского.
А каким образом он может контролировать спецслужбы, допустим, да? И то же самое МВД, по большому счету. Какие-то структуры тут, какие-то спецслужбы, которые работают автономно. А что сейчас происходит? Два человека опять пропало. Одного вернули, а второго нет. Непонятно, что за структуры, кто они такие.
По мнению Руслана Бабаева, заявление Медведева – это попытка центра эксплуатировать коррупционные связи руководителей регионов и силовых структур. Дескать, господа президенты, повлияйте на своих компаньонов. Это максимум, на что сегодня может рассчитывать федеральная власть.
Вот бедных гаишников, борьба с коррупцией. Это не коррупция, это уголовные преступления мелкие. Коррупция – это система организации власти. Потому что они связаны с судьями, с прокурорами и так далее и тому подобное. Мы же знаем, ФСБ здесь руководитель бывший сидел на водочном заводе. Какие надо бумаги, такие отправлял. Тут и разведки ходят, ГРУ ходят, и разные институты ходят. Они все выясняют. Но это кормушка стала, это зарабатывает на Кабардино-Балкарии деньги. Они обращаются сюда, в местные органы власти. Вот как мы выявили, у вас кто-то, кто-то. Мы придется доложить. Ну, ради бога, мы к вам подойдем по-человечески. И решается все.
Мурат Гукимухов специально для «Кавказского часа».
«Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода». Подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказ». Похоже, процесс внесения поправок в Конституцию самопровозглашенной Республики Абхазия все-таки сдвинулся с мертвой точки, и в ближайшее время парламент приступит к обсуждению изменений. Этой теме посвящен круглый стол, который провел Демис Паландов.
Тема нашего сегодняшнего некруглого стола – конституционная реформа в Абхазии. И у нас на связи из Сухуми Инал Хашик, главный редактор газеты «Чегемская правда», и политолог Иракли Хиндба. У меня первый вопрос Ираклию Хиндба. Иракли, поступили сообщения о том, что на ближайшей сессии парламента будут обсуждаться поправки в Конституцию Абхазии. Вы могли бы рассказать, что собираются менять в Конституции?
Уже в первом чтении были приняты поправки в главу 7, которая касается вопросов изменения Конституции, а также одновременно внесены изменения в главу о судебной системе, связанные с введением института конституционного судопроизводства в Абхазии, то есть конституционного суда. И вот эти поправки были приняты в первом чтении, сейчас образовано согласительная комиссия между кандидатами исполнительной властью, которая приняла решение нарушить регламент Народного собрания для того, чтобы рассматривать и вносить изменения исключительно в главу 7.
Ираклий, вы могли бы объяснить, да? То есть сейчас решается вопрос о той статье, где вообще говорится о том, каким образом вносятся изменения в Конституцию. В будущем планируются какие-то изменения Конституции?
Те изменения, которые вносятся сейчас, направлены на усложнение процедуры изменения Конституции. Потому что ранее было необходимо конституционное большинство в парламенте для того, чтобы принимать изменения практически во все главы Конституции Абхазии. Сейчас был применен дифференцированный подход. Некоторые главы Конституции обладают более сложной процедурой внесения изменений в них. Сейчас 3 пути изменения предусматриваются. Это через парламент, через референдум, чего не было в предыдущем варианте, и через некую вот модель одновременно проведения парламентского слушания и принятия и референдума. Мне кажется, что это может привести к тому, что дальнейшие реформы Конституции будет замедлено и затруднено.
Ираклий, давайте послушаем нашего второго собеседника. Инал Сергей Багапш шел на выборах вместе с лозунгом «Изменить Конституцию». С 2005 года ничего в этом направлении не было сделано. Вы могли бы нам рассказать, вот как произошло такое изменение позиции у Сергея Багапша и вообще у исполнительной власти?
Дело в том, что еще в 2003 году, когда тогдашний президент Ардзинба по болезни долгое время отсутствовал, и власть президентская в Абхазии стала ослабевать, у оппозиции был очень веский такой довод, что страна должна быть управляемой. И вот это стало таким поводом для того, чтобы поднять вопрос о перераспределении полномочий между исполнительной властью и законодательной властью. И вот эти тезисы, они активно эксплуатировались во время выборной кампании 2004 года, в результате которых Сергей Багапш пришел к власти. Но одно дело, когда ты идешь к власти, а другое дело, когда ты приходишь к власти, ты напрочь начинаешь забывать все, с чем ты пришел. Потому что нынешняя конституция, она действительно очень удобна, она такая жесткая президентская власть в условиях постсоветских республик. Такая конституция, это фактически больше даже подходит к абсолютной монархии. И, конечно же, мало кто добровольно откажется от этого. И Сергей Багапш не стал исключением. Следующие какие-то поправки в эту конституцию, наверное, будут, ну, в лучшем случае, внесены после того, как срок президента Багапш закончится.
Спасибо, Инал. Давайте теперь поговорим о том, а что, по вашему мнению, необходимо менять в этой конституции. Ираклий Хиндба.
Ну, современная конституция Абхазии отражала реалии послевоенного времени и отражала наличие в абхазском обществе сильного лидерства президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба. И она действительно конституция президентской республики, построенная по американской модели. Я согласуюсь с Иналом в том, что опыт постсоветских транзитов демократических показывает, что президентские конституции, к сожалению, не слишком, мягко говоря, способствуют развитию демократии. Но то, что касается нашей конституции, то, безусловно, она требует реформирования. И с точки зрения юридической техники, и с точки зрения логики, с точки зрения стилистики. Конечно, она не совершенна. И, конечно, речь должна идти о реформировании с содержательной стороны. Дело в том, что Конституция Абхазии содержит ряд антидемократических элементов. Например, возможность и право президента отменять решения избираемых органов местного самоуправления, распускать местные легислатуры. Кроме того, все-таки отсутствие отдельной инстанции конституционного судопроизводства очень сильно препятствует защите Конституции, конституционных прав и свобод личности, потому что Верховный суд, сферу компетенции которого отнесено в конституционное судопроизводство, он эту функцию не реализовывал все это время. Например, толкование законов принадлежало парламенту.
Спасибо, Ираклий. Инал, вот я думал, что Ираклий все-таки затронет этот пункт Конституции, что президентом может быть только этнический абхаз. Вот эту норму вы бы изменили в Конституции?
Вы знаете, я думаю, может быть, со временем и наступит этот момент, когда бы я бы подписался под замену этой нормы. Однако до сих пор существует проблема, что нет абхазской нации. То есть я не имею в виду лиц абхазской национальности. Я говорю, вот этот народ, который проживает на территории Абхазии, он еще не вызрел в абхазскую нацию, чтобы, может быть, можно было бы убирать вот этот пункт, где президента может быть абхазец. Это государство только строится, и слишком много комплексов и опасностей как бы существует у этого государства, которое оно может, в принципе, и не состояться. Может быть, со временем, лет через 10-15, когда страна встанет на ноги, когда действительно созреет абхазская нация, тогда можно будет говорить о том, чтобы убрать этот пункт.
Спасибо, Инал. Спасибо, Ираклий. Всего вам доброго.
Демис Паландов беседовал с главным редактором газеты «Чегемская правда» Иналом Хашигом и политологом Ираклием Хиндовым. В Грузии несколько цыганских поселений. Хотя сколько именно цыган проживает на территории страны, неизвестно, так как у многих из них отсутствует регистрация. Ограничиваясь лишь стереотипами, мало кто знает и о том, как они живут. В небольшом поселении, которое сами цыгане называют табором, побывала Нана Суварян.
Гостей принимаете?
Конечно, обязательно. Да, благодаря за род, папа лучше, что он была, дочь, удача, что была, и нам удача, что была.
Никому не нужны бедные людям. Никому не нужны.
Ты нужна, чтобы тебе прийти, чтобы на тебя посмотрели.
Так нас встретили в цыганском поселении, или, как говорят сами цыгане, в таборе. Случайно туда не попадешь. Табор надежно укрыт на задворках села Гачиани. Десяток домов живописно раскинулись на склоне высокого холма. Некоторые вполне добротные, другие – это хижины из досок и жести. Между ними бродят куры, а на полянке греется под лучами ноябрьского солнца выводок гусей. Сейчас здесь немноголюдно. В основном мужчины. Они стоят небольшими группами перед домами или слушают музыку в летней кухне.
Сегодня вроде рабочий день, но все тут.
Сегодня рабочий день? У нас нет, мы не работаем. У нас постоянно выходные.
Вот как тут жить? Земля, то есть, помогает вам?
Девочки, женщины ходят и просят.
Торгуем на базаре.
У нас мужчины редко работают. Законов у нас, ну, цыганские.
Зато оставшиеся женщины активно занимаются домашними делами. В таборе большая стирка. Мокрая одежда развешана на веревках практически перед каждым домом. Вокруг бегают дети. Они обрадовались нашим конфетам и после минутного стеснения принялись активно угощаться ими. Старшая, 11-летняя Лена, рассказывает о прелестях жизни в таборе.
Когда весна подходит, как много здесь цветов растут. Вот здесь мы, когда ходим, грибы растут. У нас там за горой фрукточки маленькие растут.
Лена, как ее сверстники, родилась в этом поселении, но самые старшие помнят, как перекочевали сюда из России. Как, например, бабушка Тамара, гадалка и по совместительству акушерка. Сегодня она не в духе. Сын снова напился. Цыгане советуют не подходить к ней, но мы решили рискнуть.
Надо всего уметь. И торговать, и просить, но это лучше гадать.
Вы кочевали когда-нибудь?
Кочевали.
А где вы были?
Краснодарский край. Мы были в Грозном, кочевали там, палатки свои были, лошади были. Мы хорошо жили. Когда вот снег, берем квартиру и зимуемся. А как летом, мы кочевали. А потом уже постепенно каждого поставили на месте. Думаем, свои дома надо, дети надо в школу учиться. Потом мы сюда переехали, и здесь и на приписку, уже старею здесь.
Когда-то бабушка Тамара выступала, пела цыганские песни. После долгих уговоров согласилась спеть и для «Эхо Кавказа».
Не под небом чужим, я хохоч нежеланный, слышу круг журавлей, улетают вдаль. Как мне хочется быть я одному и сиротому, где мне час ходить и где мне быть на одном месте.
Вот и нашли цыгане свое место. Живут в Гачиани давно, хотя у многих нет регистрации и других документов, как, например, у беременной Раи и ее 8 детей. Две кровати, потрепанный шкаф, доживающие свой век телевизор и видеомагнитофон. Вот и весь интерьер крошечного домика площадью не более 15 квадратных метров.
В течение дня чем ты занимаешься?
Хожу, вот дети просят, с этим живем. А что дальше делать? Не хотят, ну что делать? Они не хотят, а кушать надо.
А сколько в день зарабатываете?
Как Бог даст, иногда 15, иногда 10.
В школу не ходят?
Их рады были бы, чтобы в школу пошли. Ну что, как их, надо и одежда, и все. Ну где? Если давали бы что-то помощь, то другое дело.
Кристине повезло больше, она ходит в школу.
Мои братья ходят, а вот эти девочки ходят.
А у вас многие ходят в школу? С образованием?
Вот здесь вообще? Сколько семьи, кроме вот этого дома и моего. Больше никто не ходит, много.
А кем ты хочешь стать?
Я журналисткой.
Молодая цыганка говорит, что многие из традиций ее табора со временем изменились, но некоторые не потеряли актуальности, тем более, что у табора уже нет барона и некому решать споры между цыганами.
Друг на друга, если свалили, там что-то обманули или там деньги потеряли, то клянутся, выносят посередине кону в мусорное ведро и начинают божиться, что, например, это не он не взял, или что, если взял он и даром божится, то Бог не оставляет так.
Хотя теперь девушки уже могут сами выбирать себе мужа. По словам Кристины, молодые цыганки часто предпочитают представителей других национальностей. Впрочем, мне пришлось убедиться, что это свойственно не только цыганским девушкам.
Присядьте, а у вас вообще семья, дети есть у вас?
Нет.
А почему нет? Скажи, а теперь у меня дед. Почему нет?
Работа такая.
Пора возвращаться домой. Прощание с цыганами затягивается. После дневной суеты мужчины решили расслабиться. Фасоль, сыр и мандарины. Нехитрая закуска к водке. Наливают и нам. Цыганская традиция застолья похожа на кавказскую. После тоста за усопших полагается выпить за жизнь. Вот только звучит новый тост на цыганском языке.
Шаурал, теде лодо, бахлаши, амаре боету найди, амаре породати, самый камастый делыстер, самаре боется желаю, за наших детей. А у кого нету дети, дай Бог, чтобы были бы дети.
Счастье, что было, здоровье, что было.
Жундете пас, пожалуйста.
А это что было?
Жундете пас, это выпьем живые. А мы ему говорим на здоровье. Позоресты по-цыгански.
От табора до автотрассы, где можно найти транспорт в Тбилиси, пара километров. Мы проходим их, живо обсуждая жизнь цыганского табора и наших новых друзей. Впечатлений очень много. Теперь мы знаем цыган не только через кустурицу.
Нуна Суварян из цыганского табора в Грузии. Вы слушали «Кавказский час» – аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа», вел программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом работала Юлия Голубева.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой. Кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760, 15250 и 17770. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».